«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь впервые встретились на этой неделе в загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. И ситуацию мы обсудим с нашим гостем, профессором Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения, высшей школы экономики. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какова будет основная повестка дня этой встречи?
Она очевидна, абсолютно. Прежде всего, они поговорят, скорее всего, о северокорейской проблеме. И это там, где они могут о чем-то договориться. Во-вторых, поговорят о торговых вопросах, поскольку это самый больной вопрос сейчас и для США, и для Китая, после всех заявлений Трампа, которые были сделаны. Ну и потом затронут наверняка так называемую международную повестку, борьбу с терроризмом, и 100%, конечно, всплывет вопрос о Сирии, о тех мерах, которые предпринимаются. Вот эти три вопроса, которые будут обсуждаться. Учитывая, что на самом деле уже эту повестку Тиллерсон во время своей визита в Китае в прошлом месяце уже обсуждал и сумел смягчить те острые углы, которые должны были проявиться во время встречи двух лидеров. Но мы должны понимать, что здесь важно не только о чем они договорятся, но важно, как они друг на друга отреагируют. Потому что для Трампа это первая встреча с серьезным, отлично подготовленным политическим, по сути дела, соперником, который блестяще умеет вести переговоры. И вот они должны посмотреть друг другу в глаза, люди с гигантскими амбициями, с огромной харизмой личной. И уже сегодня показали, как Трамп опять попытался применить свой излюбленный жест пожимания руки с притягиванием партнера к себе. И Си Цзиньпин грамотно отреагировал, не притянувшись к Трампу. То есть, в общем, они померились уже силами.
А как вы считаете, вот почему Россия так отстала от Китая, что те уже даже подготовили этот визит, уже он состоялся, а в России все никак? Только ждем госсекретаря в Москву.
Ну, на мой взгляд, очевидно, что для Трампа Россия сейчас не та с повестки дня, с первичной повестки дня. Потому что сейчас главный вопрос, собственно, с чем Трамп и шел на выборы, и побеждал на выборах, это вопрос противостояния Китаю, возвращения в Китай из Китая американских предприятий обратно на родину, борьба за рабочие места в США, о чем он это, о чем говорил. А российская повестка дня, в общем, не активирована ни в коем случае. И у США, и у Китая есть просто ряд проблем, которые можно обсуждать и по которым договориться. А вот у России и США очень мало позиции, по которым можно сейчас в настоящий момент договориться. Более того, я думаю, что для Трампа сейчас любые переговоры личные с Россией, встреча с Путиным, может сыграть негативную роль. Ему придется, чтобы установить свой статус, либо, очевидно, ругаться с Путиным и очень резко выступать, либо, если он пойдет хоть на какие-то уступки, даже абсолютно такие правомерные, логические, он будет обвинен в том, что он является как бы российским агентом и потакает Путину. Вот здесь то, что он потакает Си Цзиньпину, уж точно никто не скажет.
У нас на связи выступает Андрей Корнеев. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, насколько ревниво Кремль может отнестись к этому визиту китайского лидера в Вашингтон? Ну, вернее, вообще в целом в США. Вам слово, Андрей.
Ну, традиционно существовал так называемый треугольник еще во времена Советского Союза. Потом многие считали, что он уже ушел в прошлое, но сейчас вроде бы он снова является таким достаточно актуальным, хотя уже совершенно в другом контексте. Я не думаю, что Кремль должен как-то ревниво следить за тем, что происходит сейчас на личном, ну, не раньше, вот в этом клубе, где встречаются Си и Трамп. Но, безусловно, в России должны очень внимательно следить, и все-таки эта встреча для России тоже имеет большое значение, поскольку на ней решаются в том числе и вопросы глобального порядка.
А как вы считаете, вот удастся ли великим державам, в частности, например, Китаю и Америке, сейчас договориться по вопросу о обладание ядерным оружием Северной Кореи?
Не совсем расслышал ваш вопрос. Я так понял, что вы спросили относительно того, какую позицию Кремль займет по поводу Северной Кореи.
Да, именно. Да, вам слово, Андрей.
Да, вы знаете, я тоже согласен с тем, что было сказано по поводу того, что одним из самых важных вопросов будет северокорейская проблематика. Я думаю, что здесь ну, по многим вопросам российская позиция близка или параллельна китайской позиции. Мы, как и Китайская Народная Республика, являемся соседями. Любая, ну, скажем, нестандартная ситуация, которая будет развиваться на Корейском полуострове, непосредственно может затронуть наши территории, прилегающие к этому региону. Поэтому, как и Китай, мы будем, естественно, отстаивать все-таки вот так называемую позицию решения острых вопросов дипломатическими, политическими средствами. Хотя, конечно, понятно, что с учетом специфики руководства Северной Кореи, это очень сложный вопрос. Но, тем не менее, все-таки по многим позициям, позиции России и Китая, они параллельны или близки.
Спасибо, Андрей. Сейчас у нас на связи из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода США Владимир Абаринов. Добрый вечер, Владимир.
Добрый.
Да, велико ли внимание американской общественности к визиту китайского лидера в США? Вам слово.
Внимание очень большое, потому что все понимают, что Китай очень сильный соперник, и председатель Си просто гораздо более опытный, искушенный политик, чем дилетант Трамп. Ну и к тому же все помнят вот эту предвыборную риторику, когда Трамп называл Китай экономическим врагом Америки, валютным манипулятором, обещал, значит, ввести там 35%, по-моему, таможенный тариф на китайский импорт. Сейчас все как бы приходится идти на попятный доллар, потому что на самом деле, конечно, президент Трамп, в отличие от кандидата Трампа, сейчас уже начинает понимать, что глобальная экономика устроена несколько иначе, чем он себе это представлял, что, значит, он все время же говорит, что Китай отбирает у нас сотни тысяч рабочих мест, но понятно, что те американские предприятия, которые построены и работают в Китае, они не возят свою продукцию обратно в США, они продают ее там же, скажем, автомобили те же. Поэтому сейчас все это несколько иначе выглядит. И, конечно, Трампу придется делать как бы хорошую мину при плохой игре. Я не исключаю каких-то таких декоративных уступок, которые будут выданы за огромную победу президента. Северная Корея, да, это отдельный сложный вопрос и предмет, так сказать, тонкой, изощренной дипломатической игры.
Спасибо большое, Владимир. Алексей, а насколько осложняет ситуацию торговый дефицит в отношениях США с Китаем?
Это не осложнее, это просто основная проблема, которая есть. Проблема с миллиардами, триллионами долларов. И, по сути дела, то, о чем, собственно, Трамп и говорил даже во время предвыборной кампании, это необходимость решения огромного торгового дефицита США с Китаем. Но вот те меры, которые он предлагает, они, мягко говоря, несколько примитивны. Они такие меры, скорее, не крупной экономики, а частного бизнесмена, который мыслит там категориями на 3-4 шага вперед, а не на десятилетия. Просто взять и изменить торговый баланс в пользу США за счет того, чтобы поднять торговые пошлины, или за счет того, что репатриировать предприятия американские из Китая в США, это какие-то очень примитивные размышления, на мой взгляд. То ли специально Трамп готовил все эти размышления и рассуждения, чтобы американский, даже не истеблишмент, а тех, кого называют rednecks, вот эти вот красношеи, то есть самые простые американцы, поняли, о чем он говорит, либо действительно первоначально такая тактика и предполагалась. Но дело в том, что сегодня Америке не так много что есть предложить Китаю для преодоления этого торгового дефицита. По сути дела, то, чем сейчас торгует Америка с Китаем, это прежде всего ряд продуктов, прежде всего экологически чистых продуктов питания, ну и плюс технологии. В основном же, конечно, экспортером является Китай. И пока Америка не нарастит своего тех товаров, которые Китай готов покупать, я думаю, что торговый дефицит просто поднятием таможенных барьеров его не преодолеть.
Спасибо. Вопрос Андрею Язычу. Андрей, а как вы считаете, вот в Китае хорошо понимают, что такое новый стиль отношений между крупными державами, который проповедует Трамп, и, идя в Белый дом на выборы, он его, так сказать, декларировал? Вам слово, Андрей.
Но вы, видимо, имеете в виду теорию отношений нового типа между великими державами, которую выдвинул Си Цзиньпин. Это китайская, просто внесу небольшую коррекцию, это именно китайская теория, которая появилась при Си Цзиньпине, и она, да, но она еще при Обаме была выдвинута. Известно, что... Что-что?
Да, Вашингтон сказал, что он готов и будет ее принять. Да, это я имею в виду. Да, вам слово, да, Андрей.
Да, совершенно верно. Во время визита Тиллерсона, который готовил, собственно говоря, нынешнюю встречу, он заявил о том, что Вашингтон готов, ну, скажем так, воспринять эту концепцию, которую в свое время при Обаме американцы отвергли, как известно. Но почему они отвергли? Дело в том, что на словах вот эта концепция отношений нового типа, она вроде бы выглядит как вполне разумная теория. То есть страны должны уважать друг друга, не вмешиваться во внутренние дела, стремиться делать все по принципу взаимного выигрыша, win-win. Но, как отмечают критики этой теории, по сути дела, китайская сторона предлагает Соединенным Штатам не лезть туда, в те сферы и те прилегающие к Китаю регионы, которые Китай считает своей зоной влияния. То есть это Южно-Китайское море, это взаимоотношения с соседями Китая. И то, что Тиллерсон согласился, ну или, скажем так, пообещал согласиться, вызвало очень острую критику в Вашингтоне среди вот этого внешнеполитического истеблишмента, среди тех людей, которые смотрят с ужасом на то, что сейчас делает Трамп, то, что многие вещи, которые при прежних президентах считались недопустимыми,
да, сейчас восстановим связь, да. Тогда тот же вопрос Владимиру Абаринову. Владимир, как по-вашему, вот, может ли Госдепартамент и новая администрация США принять вот тот стиль новых отношений между крупными державами, которые проповедует Китай? Вам слово, Владимир.
Ну, вы знаете, очень сложная ситуация, как бы, аппаратная в администрации Трампа. Там как бы существует противостояние, то, что называется вот, экономические националисты и глобалисты. Да? Вот Стивен Беннон, да, такой серый кардинал Трампа, которого вдруг, значит, исключили из состава, значит, такого комитета старших должностных лиц Совета Безопасности США, и Совета Национальной Безопасности. Вот он как раз, значит, лидер вот этого крыла, вот, значит, изоляционистов, да, экономических националистов. Но существует другое крыло в лице, значит, вот всей этой команды, которая пришла из Goldman Sachs во главе с экономическим советником Гэри Коном, да, который был президентом Goldman Sachs еще недавно, и, значит, зятем президента, как он называет, кронпринцем, да, Джаредом Кушнером, у которого свои собственные деловые интересы, скажем, в Китае, на Ближнем Востоке, и которому поручено, официально поручено заниматься, скажем, ближневосточным регулированием. Значит, у него очень тесные контакты с Китаем, с китайским послом в Вашингтоне и так далее. И вот, значит, считается, что вот отстранение Беннона от вопросов национальной безопасности – это как бы победа глобалистов. Но мне кажется, что существует еще и третье крыло, которое вот дало себя знать, значит, последние дни, это генералы, которые, собственно, и были, по всей видимости, инициаторами вот этого удара по Сирии. Вот. Но тут сложно очень сказать, что было раньше, яйцо или курица. Мне кажется, что на самом деле просто... Ведь Трамп пришел в Белый дом с внутриполитической программой. Он не собирался вообще заниматься внешней политикой, а заниматься ей постольку поскольку. Вот, но международные дела, международная повестка дня, она просто вторглась без спроса в эту повестку дня и разрушила ее. И теперь приходится заниматься совсем другими делами. Я думаю, что Китай один из очень крупных международных игроков, который на самом деле Вашингтону будет интересен не только в связи с Северной Кореей, но и по многим другим вопросам. Ведь известно же, что обе резолюции Совета Безопасности о химическом оружии сирийском блокировали Россию и Китай вместе.
Да, спасибо, Владимир. Как вы считаете, Алексей, может ли позиции Трампа рассматриваются как сдача интересов США, если они уступят вот Китаю зону влияния вот по периметру китайских границ?
Так как раз вокруг этого-то и идет все споры. Потому что основная идея Трампа была вернуться на те позиции, которые формально сдал Обама. Я просто напомню, что Обама пришел с тем, чтобы восстановить влияние США в Восточном Китайском море, в Южном Китайском море. И первая встреча была тоже у Си Цзиньпина и Обамы, если не ошибаюсь, в Калифорнии, тоже на таком, в таком прекрасном живописном месте. И вот с этого момента отношения между Си Цзиньпином и Обамой ухудшались, пока не пришли к самому кризису. И вот, причем этот кризис был расценен сторонниками Трампа как просто слабость администрации Обамы, скажем, интеллектуальная неспособность обыграть Китай на этом поле. Поэтому, собственно, Трамп сейчас и возвращается к идее о том, что США должны проводить жесткую политику, не сдавать практически, грубо говоря, ни пяди земли, ну и отвечать на каждый выпад Китая. Что на самом деле не так просто, потому что теоретически самая устойчивая модель была бы как бы разделение зоны ответственности. Это значит, что если Китай хочет так властвовать в регионе Восточной Азии, ну тогда ему придется брать на себя целиком ответственность и за северокорейскую проблему, потому что все-таки это такой единый пояс. Если же Китай не хочет вплотную заниматься Северной Кореей, как он сейчас все время говорит, что это наша сфера интересов, но при этом особо туда не вмешивается, несмотря на давление Вашингтона, тогда, собственно, Трампу придется активно проводить политику США в этом регионе, например, усиливать филиппинскую свою базу, максимальным образом сотрудничать с Японией по созданию, скажем, баз кораблей, возможно, подводных лодок по Индийскому океану, то есть, по сути дела, перекрывая Китаю так называемый морской шелковый путь. То есть, здесь есть очень много точек противостояния, где страны могут сталкиваться. Вот поэтому сейчас, конечно, для вот в этот период переговоров, в эту встречу, Трампу очень важно не сдать назад ни одну позицию, по крайней мере, визуальную, иначе эстаблишмент американский просто его заклюет.
Спасибо. Андрей Корней, вопрос. Андрей, насколько сейчас остра проблема защиты прав человека в Китае со стороны США? Я знаю, что в Китае очень ревниво относятся, когда появляется в Америке, например, Далай-Лама, или вообще упоминают, когда проблема Тибета. Вам слово. Дайте дадим слово Владимиру Абарину. Владимир, давайте с вас начнем, потому что сейчас с Андреем восстановим связь. Насколько ревниво китайцы относятся к тому, что Далай-Лама, гость постоянный США, и насколько США заинтересованы в решении проблемы прав человека в Китае? Вам слово, Владимир.
По поводу Далай-Ламы я ничего не могу сказать, никаких как бы эпизодов в последнее время не было. Но вот мы знаем, что сразу после выборов Трамп принял поздравительный звонок, да, от президента Тайваня, да, президента Китайской Республики. Вот. И это сильное впечатление произвело на Пекин. Да, и даже там были какие-то намеки, он говорил, что вот, значит, будем развивать отношения и так далее. Вот. Но Пекин тут же сделал резкое заявление, и как бы Вашингтон отыграл назад, сказали, что нет, мы по-прежнему придерживаемся политики одного Китая, тут все, значит, остается по-прежнему. Ну, а что касается прав человека, ну вот как до недавнего времени его это совершенно не беспокоило, и это как бы, ну, этого вообще не было как бы в внешнеполитической доктрине Трампа. Наоборот, значит, ведь еще, допустим, неделю назад или там полторы недели он говорил, что Асада надо оставить в покое, что он борется с исламским государством, и этим самым он, значит, полезен и выгоден Америке. Но вот, значит, произошла эта химическая атака, после которой, значит, вот Трамп, как активный пользователь соцсетей, он, конечно, видел, значит, эти съемки, и вот он вышел к публике и сказал, что вот, значит, невинных младенцев убивают, это нельзя так оставить. Он не сказал даже слова «права человека», но ясно было, что это очень, как бы, очень серьезный разворот. Если, конечно, это не такой, значит, случайный эпизод, и весь пар, в общем, не уйдет в свисток. Но я думаю, что, мне кажется, что не дадут. Вот общественное мнение Америки, американцы очень, как бы, в этом смысле очень сердобольные, сентиментальные люди, это ему теперь сложно будет пойти на попятный двор, но, с другой стороны, конечно, расширять конфликт никто не хочет. Вот так, по-моему, обстоит дело с правами человека. Ни права человека, ни демократия, значит, смену режимов он осудил, это плохая политика. Вот этого просто нет. Америка за фест, вот это вся внешнеполитическая доктрина Трампа, значит, вернуть рабочие места, заставить всех даже по справедливой цене покупать американскую продукцию, но пока вот осела, значит, пыль от президентской кампании, стало понятно, что это все очень и очень непросто.
Спасибо, Владимир. Как вы считаете, Алексей, в курсе ли Трамп вообще о существовании тибетских проблем, что там тоже с особой жестокостью подавляли восстание местных монахов?
А как же? Конечно, в курсе. Более того, потому что, если мы посмотрим вообще, откуда Трамп узнавал о Китае, он узнавал из 2-3 книг, прежде всего, одного из своих советников по Китаю Навара, который долгое время определял вот эти все антикитайские выпады со стороны Трампа против Китая, и где очень много писалось и о проблеме подавления восстания в Тибете, и о синьцзянской проблеме. Но, судя по всему, для Трампа лично это не эта проблема. Трамп мыслит абсолютно экономическими категориями, и я напомню, что последний раз серьезно эта проблема, то есть нарушение прав человека в Китае, поднималась Клинтоном, причем очень жестко поднималась, неоднократно актуализировалась после, например, религиозных гонений в Китае, вот это Фалунгунь, группа Фалунгунь, Фалундафа, часть из которой потом переместилась в Великобританию, в США.
В конце 90-х годов,
постоянно проходит слушание о якобы извлечении органов из тел еще живых людей, тех, которых арестовали в Китае за преследование Фалундафа. Соответственно, Китай выпускает постоянные коммюнике, которые опровергают это. Идет такая оппозиционная война. Но вот интересно, что Америка, и прежде всего сам себе Трамп, за последнее время не актуализировал эту проблему, потому что изменилась доктрина, изменилось понимание. Раньше понимание было какое? Постоянно жать на Китай по правам человека, по тибетской проблеме, создавать даже, возможно, в Тибете очаги сопротивления, как, собственно, это было в 50-е годы, в 58-м году. А сейчас стало понятно, что это Китай не затрагивает. Китай решает эту проблему простым образом. Он заливает все политические проблемы деньгами. Он закачивает деньги в Тибет, в Синьцзян, в Юньнань, в южную китайскую провинцию. И там, в общем, люди начинают жить значительно лучше. Хотя они отказываются от своих антикитайских взглядов. И здесь нельзя взорвать Китай изнутри именно на основе этих проблем. Зато Китай можно ограничивать в его распространении в мире. И особенность политики заявлений Трампа заключается в том, что не надо выпускать, судя по всему, Китай за те рамки, в которых он сегодня находится. И это очень болезненно для Китая, потому что это противоречит известной сейчас политике Си Цзиньпина. Вот Андрей Ильич Корнеев говорил о новом мышлении, новых особенностях международных отношений, которые предлагает Китай. Вот это очень важно для Китая, который говорит, давайте дружить, давайте расширять, давайте установим равные права, равный доступ к природным ископаемым, равный доступ к рынкам. А вы, как говорит Китай, вы нас не понимаете, вы нас ограничиваете. И вот Китай предлагает на этом фоне свою концепцию «один пояс, один путь», то есть, по сути дела, создание новой инфраструктуры в мире, которую Китай готов оплачивать и, собственно, загонять в эту структуру свои товары. И вот на этом фоне Трамп вдруг говорит, нет, давайте давайте поднимать таможенные пошлины. Это очень болезненный щелчок по Китаю. И вот поэтому проблема прав человека, которая на самом деле существует как проблема, она отходит на задний план и заменяется экономическим противостоянием.
С нами на прямую связь из Сан-Франциско вышел политолог Эрик Ширяев. Добрый вечер, Эрик.
Добрый вечер, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое место займет вот в отношениях, на переговорах между лидерами США и Китая российская проблема? Потому что мы знаем, что обе эти страны члены Совета Безопасности, а Россия противостоит резолюции Совета Безопасности с осуждением химической атаки в Сирии. Вам слово, Эрик.
Скорее всего, наверное, и Китай не хочет считать себя разменной картой и каким-то образом показать, что Америка может рассчитывать на Китай и оказать давление на Россию. И то же самое и Америка не хочет рассматриваться Китаем как страна, которая может каким-то образом влиять на Россию. Таким образом, треугольник стандартный, конечно, остается у нас загадкой. Но, наверное, наверняка личные контакты первые между Трампом и китайским руководством важны в многих отношениях, политическом и, я бы сказал, даже в психологическом. То есть контакт завязывается, отношения устанавливаются, и, как мы знаем, многое в международной политике зависит от личных отношений политиков. Поэтому как психологи утверждают, что есть, политические психологи утверждают, что есть такой шанс, что личный контакт может установиться, поможет кем-то образом скоординировать усилия, в том числе и по Сирии, и даже, может быть, при решении ООН о осуждении применения химического оружия в Сирии.
Спасибо, Эрик. Остались на связи. Слово Владимиру Авалину. Владимир, а как восприняли в США то, что Россия вышла сегодня из соглашения с Америкой о недопущении случайных там пролетов и конфликтных ситуаций между двумя вооруженными силами? Вам слово, Владимир.
Ну, об этом сообщили, конечно, все, но официальной реакции Белого дома, администрации, Госдепартамента я пока не видел. Сейчас, на самом деле, мне кажется, важно дождаться каких-то опросов общественного мнения. Опять-таки, до программы я их еще не видел. Я думаю, что сегодня они появятся, сегодня, может быть, завтра. Но вот я посмотрел последнее, что было на эту тему. Ну, во-первых, нужно посмотреть 2013 год. Сентябрь, это как раз тогда, когда вот, значит, была первая химическая атака Асада. И когда Обама решал вопрос, атаковать или не атаковать, наказывать или не наказывать Асада. Вот тогда 57% американцев высказывались против ракетных ударов. И последний, вот какой я нашел опрос на сирийскую тему, это февраль этого года. Мнение разделилось, мнение американцев разделилось приблизительно на треть, равные трети. Треть считают, что США должны как бы усилить нажим на Асада и как бы больше вмешиваться, так сказать, расширить свое вмешательство в сирийские дела. Треть считает, что нужно оставить на таком же уровне, а еще треть говорит, что нужно наоборот уходить из Сирии, вообще не вмешиваться. Пусть что хотят, то и делают. Но надо сказать, что в Конгрессе уже наблюдается, так сказать, необыкновенное единение, да? Лидеры демократов в обеих палатах, они поддержали решение Трампа. И, значит, вот самые яркие, самые неутомимые критики Трампа, это республиканцы, сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн, они сделали то же самое, они тоже одобрили. Ну, правда, демократы сказали, что нужно вопрос ставить перед Конгрессом, но я думаю, что это просто как бы дань каким-то приличиям политическим, потому что по закону о военных полномочиях президент имеет право применить вооруженные силы и вести боевые действия в течение 60 дней без санкций Конгресса. Если за эти 60 дней Конгресс, значит, промолчит, не примет никакого решения, то, значит, считается, что санкция получена. Но президент может также, значит, при определенных обстоятельствах продлить этот срок крайний и еще на месяц. То есть, на самом деле, никакая санкция Конгресса не нужна. И вот когда в сентябре 2013 года Обама обратился к Конгрессу за, и планировал, во всяком случае, обратиться к Конгрессу за санкции, но понял, что он проиграет, он, на самом деле, ему просто очень не хотелось, значит, ввязываться в сирийский конфликт, и он просто решил переложить как бы ответственность на Сирию, на Конгресс. Но когда выяснилось, что значит, большинство демократов его собственной партии, значит, против вмешательства в сирийские дела, он, значит, оказался в очень сложном положении. Он хотел проиграть, но по очкам, он не хотел нокаута. И вот тогда, как мы помним, Путин пришел ему на помощь и, так сказать, выступил. Значит, это, помните, была блестящая победа российской, значит, дипломатии, когда, значит, вдруг, значит, Москва предложила, значит, договориться о передаче сирийского химического оружия под международный контроль. Ну, как видим, это оказалось, значит, это оказалось фикцией. Вот спустя годы атака повторилась.
Спасибо большое, Владимир. Как вы считаете, Алексей, может ли Китай наложить вето на, ну, присоединиться к России, наложить вето на резолюцию ООН, невыгодную для Кремля?
Да, я думаю, что, конечно, может, потому что, во-первых, Китаю сейчас совсем не резон поддерживать американские предложения, учитывая то, что американская бомбардировка в Сирии началась как раз накануне, практически в период визита Си Цзиньпина, что не очень хорошо выглядит. И, правда, считается, что Трамп, собственно, первый человек, которому Трамп сообщил о начале атаки в Сирии, это был Си Цзиньпин.
Даже есть такая версия, что он при нем какой-то там чуть ли не звонок совершал в присутствии.
Да, я, собственно, тоже
провести слушал. Эффект дополнительный.
Ну, я думаю, что это вот тот же самый эффект, как когда там Сталину сообщили о ядерной бомбе, да, а он
промолчал.
Он промолчал, да. То есть, в общем, я думаю, что Си Цзиньпин сам заранее, я предполагаю, знал, по крайней мере, о подготовке. Все-таки китайская разведка хорошо работает, военная разведка. Но здесь вопрос в другом. Это некрасиво использовать. Китайцы не любят, когда их используют для проведения, ну, каких-то своих действий. И это создает вот эту зону конфликта между Китаем и США. И здесь велика вероятность, что Китай поддержит Россию по этой резолюции. То есть он не поддержит США, наложит вето. И я думаю, что здесь как раз Китаю очень важно показать, что он не идет в фарватере США. Потому что уже первый раз Китаю удалось сломить США во время визита Тиллерсона, когда вся декларация, итоговый документ был написан китайским языком, я имею в виду китайскими выражениями, когда были использованы китайские формулировки. И китайский народ с радостью это воспринял, по крайней мере, политические круги. Вот теперь, я думаю, что Китай еще раз прижмет США вот по резолюции.
Эрику Ширяеву вопрос. Эрик, как вы считаете, может ли вот, решение Кремля о том, что он выходит из договоренности с США, поставить мир на грань вот такой же опасности, как было во времена Карибского кризиса? Вам слово, Эрик.
Я более спокоен по сравнению с некоторыми комментаторами, которые, может быть, выражали справедливое беспокойство. Скорее всего, три варианта возможны. Первый, конечно, отношения немного ухудшатся и будет значительно сложнее, поскольку американские атаки могут продолжаться, удары и по базам, и по другим объектам Сирии. Второй вариант, отношения каким-то образом будут улучшаться неожиданно для нас, потому что стороны поймут, что в конце концов необходимо находить компромисс и искать более долгосрочное решение в Сирии и вокруг Сирии. Ну и третий, скорее всего, все останется, как и останется, останется по-прежнему. Первое – это внутриполитические условия в США, когда огромное количество у нас здесь на повестке вопросов обсуждающих, и Верховный суд, и бюджет, и реформа образования, и Сирия отойдет на третий, четвертый план совсем скоро, возможно, такое будет. Что касается ООН и решения об осуждении, и резолюции, которая может быть остановлена вето США или России, отношения в США, общественное мнение и обоих партий прохладное к ООН. Не получилось, ну и ладно. Самое главное, это, что поразило меня и многих здесь, это единодушная поддержка и, по крайней мере, принятие решение Трампа об атаке на Сирию, принятие обоими партиями и средствами массовой информации. Посмотрите, что происходит в CNN, MSNBC, Fox, практически единодушные, серьезная или, по крайней мере, разумная поддержка этих действий. Это мы видим с обоих сторон Конгресса, с демократической и с республиканской стороны.
Спасибо большое, Эрик. Владимир, как вы считаете, есть ли риск повторения Карибского кризиса, если Россия, например, как-то прибегнет к силовым методам, например, ну, по поводу пусковых установок томагавков, которые в зоне ее находятся досягаемости? Вам слово, Владимир.
Почему-то не сработали вот эти самые комплексы С-400 или там С-300, которые находятся, прикрывают сирийские объекты. Я не знаю, в этом должны военные специалисты разбираться. Я думаю, что обострение сейчас, конечно, никто не хочет. Трампу совершенно не с руки ввязываться в большой конфликт, тем более, что с самого начала уже ясно, что это потенциально это военный конфликт с Россией. Что касается Совета Безопасности, то я думаю, что это как бы такая ритуальная форма, так сказать, подготовки решения, да, когда нужно показать, что все, так сказать, мирные дипломатические средства исчерпаны. Поэтому да, поэтому их как бы не очень не интересует, чем закончится голосование. Но я надеюсь, во всяком случае, что эта вот история, это чисто символический такой жест. Ну, как было, когда вот после взрывов американских посольств в Африке, да, Клинтон учинил такие же ракетные удары по Афганистану и по Судану. Там есть какую-то фармацевтическую фабрику разбомбили в Судане. Ну и этим дело кончилось. Это как бы такая традиционная реакция Вашингтона. Ну вот я говорю, что разные как бы фракции существуют в правительстве, в администрации. Они перетягивают канат каждая на свою сторону. Чем это закончится, сложно сказать. Но я бы тут не идеализировал американских генералов, которые, конечно, всегда предпочитают повоевать, чем договариваться. Но, с другой стороны, это вот и Макмастер с ним, нынешний, значит, советник по национальной безопасности, и министр обороны генерал Мэттис. Они оба, кроме того, что они очень опытные военные, они очень опытные, искушенные аппаратчики. И они пока что видно, что вот как они переиграли вот пацифистов в правительстве. Не знаю, от очень многих факторов все будет зависеть. Ведь мы же видели, что это все произошло во время визита короля Саудовского Абдуллы. Вот первое заявление насчет невинных младенцев сделал Трамп на совместной пресс-конференции с королем Абдуллой. То есть и понятно, что и его тут было, значит, влияние. Ситуация крайне как бы такая зыбкая и неопределенная. Посмотрим, что будет дальше.
Хотел спросить вас, Алексей, а как, насколько Китай может быть союзником США в борьбе с терроризмом? Сегодня мы получили сведения из Стокгольма, неожиданно такая столица Швеции стала ареной тоже теракта, но такого более-менее такого с ограниченными последствиями, все равно 5 человек погибло.
Я думаю, во-первых, Китай всегда разделяет антитеррористическую повестку дня. Практически не только в официальных заявлениях, но для Китая, я напомню, это тоже очень болезненный вопрос.
Я помню, 11 сентября там тоже вскоре китайский лидер позвонил, я помню, президенту,
да,
Бушу.
Да. Абсолютно правильно. И Китай моментально реагирует на все вот такие теракты. Китай реагирует очень жестко, очень остро, потому что одна из реальных опасностей для внутренней политики Китая – это внутренний терроризм, это в том числе ислам. Исламский терроризм, о котором Китай не любит говорить именно вот в чистом виде и не называет его исламским терроризмом, но тем не менее случаи террористических атак именно со стороны мусульманского населения Китая, они хорошо известны, они повторяются, они есть не только в Синьцзяне, они были и в Пекине, были на вокзале в Пекине, и Китай очень жестко выступает против любых таких попыток хоть как-то поднять голову терроризму. Китай активно сотрудничает с АСЕАН, во-первых, по антитеррористическим вопросам. Это с Индонезией, прежде всего с Малайзией. Во-вторых, довольно много говорит о сотрудничестве идет в рамках ШОС. У нас есть антитеррористический центр в ШОС, где Россия и Китай сотрудничают, обмениваются списками преступников, террористов, потенциальных угроз. Китай готов обсуждать то, в чем его самого обвиняют, это кибертерроризм. И в этом плане Китай тоже весьма открыт для общения. Ну и известно, что на повестке дня между переговорах между Трампом и Си Цзиньпином будет поднят вопрос о сотрудничестве по антитеррористической тематике там в ряде регионов.
А как вы считаете, вот насколько волнует президента Трампа инакомыслие в Китае? Я знаю, что у вас там... Вернее, у вас, поскольку вы специалист по Китаю, я считаю, что там до сих пор не все свободы соблюдаются.
Ну, честно говоря, я лично не считаю Китай свободной страной, и действительно, свободы далеко не все соблюдаются. Более того, Китай никогда, собственно говоря, не скрывал и не делал вид, что Китай страна, которая стимулирует свободы. Китай – страна, которая жестко ограничивает свободы. Китай – страна, которая жестко проповедует, по крайней мере, формально идею укрепления марксистско-ленинской идеологии. И это жесткая позиция самого Си Цзиньпина. Мы знаем, что целый ряд интернет-ресурсов со стороны Китая недоступны. Это и Facebook, и целый ряд других социальных сетей. Но я думаю, что вот эта политика, вот эта позиция Китая Трампа меньше всего волнует. Потому что, по сути, для Трампа вот эти внутренние ситуации в Китае не являются ни важной, ни актуальной и не является самой главной ситуацией, которая может хоть как-то повлиять на китайско-американские отношения.
Да, то есть вы имеете в виду, что проблема гражданского общества стоит на втором плане, да?
Да, я думаю, что в принципе для Трампа он никогда не поднимал вообще эту проблему. Ни в своих речах, ни в своих выступлениях. Что волнует Трампа, на мой взгляд? Его волнуют две вот, относительно позиции Китая. Его волнуют два момента. Во-первых, первый момент. Готов ли Китай активно участвовать всей своей несвободной экономикой в решении северокорейского вопроса? Потому что Китай пока это единственная страна, у которой есть реальные рычаги воздействия на Северную Корею. Например, ограничение поставок продовольствия. Ну, а второй вопрос, конечно, это не взорвется ли экономика Китая изнутри, учитывая, что многие цифры по китайскому ВВП, ну, мягко говоря, не очень правдивы. И Китай показывает более высокие цифры роста ВВП. И является ли Китай устойчивой экономикой? И насколько эта устойчивая экономика может влиять на позиции США? Вот что волнует Трампа. То есть абсолютно прагматические моменты в жизни Китая.
Вопрос Эрику Ширяеву. Эрик, вот на следующей неделе ожидается визит Рекса Тиллерсона в Москву. Как вы считаете, какова будет повестка дня? И чего ожидает от его визита американская элита?
Визита в китайской делегации в Америку, да?
Я считаю, что нет, давайте про Тиллерсон, когда приедет в Москву.
Мало об этом писалось. Мы об этом узнали достаточно поздно, хотя визит планировался. Но вот мы узнали буквально несколько дней назад об этом. Элиты разные. Я уже сказал, что удивительно, со вчерашнего вечера обе стороны, правые и левые элиты, поддержали решение Трампа, и поэтому, скорее всего, такой жесткий подход к решению сирийской проблемы будет поддерживаться, и в этом Тиллерсон будет поддерживаться также. Левые американцы, то что демократы, либеральная часть, стоит за эту либеральную идею защиты прав человека, жизни и тому подобное. Правые стоят за укрепление американской силы, присутствие американского на Ближнем Востоке, и поэтому обе стороны, по крайней мере, удовлетворены сегодня. Я считаю, вот даже по нашему разговору, мы говорим из Москвы, находимся почти на Тихоокеанском побережье, в Стэнфорде здесь, мы находим связь, мы находим какое-то взаимопонимание, наверное, и это складывается таким образом понятие в Вашингтоне, что борьба с терроризмом будет, наверное, той, и я считаю себя частью 20% оптимистов в Вашингтоне. Мы считаем, что терроризм будет той связующей силой и тем стимулом, который даст возможность России и США сотрудничать и по каким-то причинам временно или даже постоянно отбросить интересы, которые нас не соединяют. И даже каким-то образом украинский вопрос может отойти в сторону какое-то время, если решится проблема с, начнет решать проблемы с совместным действием по поводу международного терроризма. Мы говорим фундаменталистский исламский терроризм, который Трамп оговорил уже. Вот это, скорее всего, и есть. Дальше, Тиллерсон он известен своими стилями переговоров, стилями. Человек жесткий, он меняется, он непредсказуем, он идет ва-банк часто. Российская сторона знает об этом тоже, и российские дипломаты и политики тоже понимают его стиль. Посмотрим, как бизнесмен, жесткий человек, который сделал много в своей жизни как бизнесмен, посмотрим, как он сможет провести в жизнь идеи Трампа, администрации Трампа в Москве. Так что это решится в ближайшие несколько дней, посмотрим, как это будет происходить.
Владимир Абаль, на вопрос тот же. Владимир, чего ждет американская общественность от визита Тиллерсона в Москву?
Ну, конечно, повестку дня, значит, испортила вот эта сирийская проблема. То есть Сирия встала, я думаю, на первое место сейчас. Тиллерсон, который вообще очень не любит говорить на камеру и даже, как известно, журналистов с собой не возит, американских. Вот, вообще предпочитает отделываться там двумя-тремя фразами. Вдруг он, значит, сделал исключительно резкое заявление. Он сказал, что вот, по поводу реакции Москвы. Он сказал, что вот такая реакция Москвы и поведение в Совете Безопасности — это, значит, либо соучастие, либо некомпетентность. Вот Москве, конечно, сильно озаботились этой фразой. Так сказать, сейчас, я думаю, идет поиск каких-то контраргументов. Вот, но я уверен, что этот вопрос будет главным. Совместная борьба с терроризмом — это очень и очень непростой, запутанный вопрос. Как известно, коалиция во главе США и другая коалиция во главе с Россией, в которую входит еще, значит, режим Асада и Иран, они, значит, никак не могут согласовать список террористических организаций, которые действуют в Сирии, не говоря уже о том, что все эти группировки находятся в очень таком подвижном состоянии. Они там враждуют между собой, они сливаются, распадаются и так далее. Это исключительно сложная задача. Ну и вот этот вот выход из соглашения о воздушном предупреждении, он, конечно, тоже не озонирует атмосферу. Ну и в целом, конечно, российская тема остается очень такой высокотоксичной. И здесь любые как бы любое рукопожимание, улыбки и любые взаимные любезности, значит, будут истолкованы как чуть ли не подтверждение вот этих самых контактов, довыборных контактов команды Трампа, значит, с российским правительством. Это очень и очень опасная тема, она продолжает оставаться такой. Владимир, если позволите, я еще добавлю по поводу американо-китайской повестки дня. Есть еще один пункт, который наверняка будет обсуждаться. Это, если вы помните, Трамп еще во время кампании, значит, когда ему говорили, что вот русские хакеры, он говорил, а почему русские, а может быть китайские? Вот, он все время нажимал на Китай, китайские хакеры. И такая проблема действительно существует. Вот я, причем это даже не кибершпионаж, а это промышленный кибершпионаж. Да? Вот, я видел такие цифры, по-моему, 400 миллиардов в год оцениваются, значит, убытки вот от китайского промышленного кибершпионажа. Во всяком случае, это сотни миллиардов. Эта проблема тоже обсуждалась еще председателем Си и президентом Обамой, но я думаю, что она остается, значит, в повестке дня и обязательно будет обсуждаться. Сейчас, может быть, не на президентском уровне, а на каком-то экспертном и так далее. Вот это действительно, для меня это была большая неожиданность, что такие масштабы промышленного шпионажа.
Спасибо, Владимир. Алексей, хотел спросить, каково сейчас состояние российско-китайских отношений? Какие проблемы самые главные?
Главные проблемы – это наращивание объема торговли, во-первых, раз, которая, собственно, заметно упала с 2013 года, почти там 35% падения, хотя сейчас восстанавливается, у нас есть целый ряд новых интересных проектов. Во-вторых, у нас заметно наращивается военное и политическое сотрудничество, здесь как раз проблем нету. Ну, а в-третьих, все-таки главный вопрос – то, что многие проекты, которые Китай и Россия предлагал, и которые Россия, под которые Россия подписалась, это, скажем, силы Сибири, это строительство скоростной дороги, они развиваются не с теми темпами, с которыми мы хотели. И в этом плане Китай пока что не стал выступать крупнейшим инвестором в Россию, не стал крупнейшим, скажем, стимулятором роста российского рынка. То есть, именно, на мой взгляд, как торговый партнер Китай сейчас находится не на том уровне, на котором находится для нас как политический партнер. И вот этот разрыв, на мой взгляд, сейчас довольно велик.
А когда будет следующий визит на высшем уровне?
Ну, во-первых, главы должны встретиться в мае. Путин будет встречаться с Си Цзиньпином во время обсуждения большой конференции «Один пояс, один путь», который предлагает Китай. Здесь очень важно, какую позицию займет Россия, потому что Россия формально не присоединилась к этому проекту и говорит лишь о сопряжении. Угу. Поэтому я думаю, что здесь странам будет что обсудить как раз после того, как мы посмотрим итоги встречи Си Цзиньпина и Трампа.
Вопрос Эрика Ширяева. Эрик, как вы считаете, как скоро может состояться визит Трампа или его встреча с Владимиром Путиным?
Ну, мы слышали о возможностях встречи сначала и в Исландии, потом в Финляндии, на встрече лидеров арктических держав. И теперь влияют, наверное, факторы политические в этом плане. Каким образом этот визит будет воспринят в обоих столицах политических, скорее всего, Вашингтон будет выступать за конструктивную встречу, если такая может состояться. Или, по крайней мере, встречу, которая может показать, что обе страны действуют вместе. С другой стороны, зная, в принципе, силу антироссийских настроений в Америке, я не боюсь этого сказать, в политических кругах, в средствах массовой информации, на уровне общественного мнения, наверное, отложенная встреча с Путиным, отмененная, будет восприниматься так же хорошо, что вот нас, оптимистов, это не устраивает. Но все будет зависеть от того, каким образом Трамп будет себя вести. Мы должны знать, что существует фактор Трампа в политике. Всегда существуют индивидуальные факторы в любой политике. Трамп является более таким представителем, который является непредсказуемым. Так что думаем, наверное, в май-июнь с надеждой, что будет такая встреча, как оптимисты. Но, может быть, в течение года, даже не в течение года, да, не будет ее.
Владимир, а вы ощущаете рост антироссийских настроений, о котором сказал Эрик Ширяев?
Ну, на бытовом, на личном уровне, конечно, нет. Все по-прежнему. Нет, эта тема просто опасная для политиков. Она такая обоюдоострая. Вот, ведь это же смешно, когда нам говорят, а почему посол не может встречаться? А почему сенатор не может встречаться? Конечно, они могут встречаться, сенатор с послом. Но проблема в том, что сенатор почему-то считает нужным скрыть этот факт встречи. Вот и все. А сейчас, конечно, посол Кисляк просто оказался в полной изоляции. Не то, что он этого хочет. Его, наверное, везде приглашают по-прежнему. Но просто ситуация такая, что он не хочет находиться, так сказать, посреди выжженного поля, когда от него будут шарахаться, как черт от ладана. Ну, плохо это или хорошо, но ситуация и именно такова.
А сколько вот вообще жесткая риторика министра Лаврова производит впечатление в ООН, где вы находитесь, я знаю, в Нью-Йорке, штаб-квартира ООН?
Ну, я думаю, что риторика американского посла Ники Хейли не менее жесткая, а может быть и более. Вот, во всяком случае, после неожиданной смерти Чуркина достойного оппонента у нее нет, кстати, безопасности.
И она, спасибо, кстати, большое, сама... Владимир, спасибо, будем продолжать эту тему. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Обсуждали отношения США и Китая в связи с визитом китайского лидера Вашингтона и встречи его с президентом Трампом. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Кононов-старший. Для программы Антон Смирнов, продюсер Дмитрий Навитов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».